Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 21-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, начнем с отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 2 главы, стихи с 16 по 20. И надо сказать, при всем при том, что это очень простые слова апостола Павла, понять их удается далеко не сразу. Апостол пишет, что мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И дальше он говорит: если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот последняя фраза очень популярна, мы очень ее любим цитировать, но не поняв, что сказал апостол перед этим, я думаю, что мы не в силах понять, что он имел в виду, говоря эти слова. Вот что, то есть понятно, что он говорит о ветхозаветном законе, о том, что вера во Христа, ну, как бы, отменяет необходимость выполнения многочисленных правил, которые правоверные иудеи свято хранили и требовали от христиан того же, в чем, собственно, главный камень преткновения постоянно возникал. Но вот эти слова: «если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником», и «законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Вот при всей простоте каждого слова отдельно, сложенные в одно предложение, они составляют загадку.
Действительно, сам апостол Павел, поскольку учился у фарисея, у Гамалиила, знаменитого проповедника, он был ревнителем закона того самого, который, о котором сейчас пишет. То есть нужно понимать контекст, в котором он говорит. Но дело в том, что он стал апостолом язычников, которым многие нормы вот этого ветхозаветного закона, которые для иудеев воспринимались вполне нормально и адекватно, были непонятны, в том числе, допустим, обрезание. А случилось так, что в первых христианских общинах была некая надуманная сегрегация, что вот те, кто все-таки исполняет ветхозаветный закон и уже принял Христа, вот те нормальные христиане. А вот новые христиане приходят из язычников, для них дико вот это обрезание, они этого не хотят принимать. И не понимают, вот Павел рассказал про Христа, почему они должны вот это все, да, использовать. И поэтому какие-то установления закона, которые связывал и обязывал, ограничивал человека, в том числе, чтобы уберечь его от греха, апостол Павел развивает эту концепцию, в том числе в посланиях к римлянам, то, что человек через Христа умирает для греха. То есть все уже. Вот эта история про необходимость ограничений в отсутствии положительной повестки, в отсутствии возможности вот, духовного роста, потому что если мы посмотрим в Ветхом Завете, там в основном заповеди запретительные, ограничительные. Там нужно было уберечь людей хотя бы от вот таких тяжелых грехопадений. Но мы знаем, что в Ветхом Завете люди не попадали в Царствие Божие. Оно было закрыто. Все люди попадали в Шеол, просто даже праведники туда спускались. А тут открывается уже через Христа, да, новая страница жизни человечества, что люди теперь могут достигать Царствия Божия уже не через исполнение каких-то формальных правил, а через веру в Господа Иисуса Христа.
Но вот когда я читаю слова: «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником».
Потому что, конечно, я себя подвожу опять под действие закона.
Но мы же исполняем массу требований церковной дисциплины. Не относится ли это и к нам тоже в таком случае?
Церковная дисциплина все-таки появилась после уже Христа, после того, как Господь умер, воскрес, и апостолы благовествовали Евангелие. То есть это нечто уже, наоборот, появившееся вследствие развития церкви, поскольку церковь — это живой организм, это не просто некое такое статическое установление, которое когда-то появилось, вот с тех пор ничто там не поменялось. Конечно, многие вещи поменялись. Какая-то сердцевина, да, вот Христос, вера во Христа как в Бога, вера в Святую Троицу, вот то, что есть в символе веры, оно остается неизменным, догматическое учение церкви. Но какие-то формы, естественно, традиции, и в том числе правила церковные, там, про то, что в юбке, не в юбке, там, когда креститься, кланяться, какие там посты у нас сейчас появились, таких там, может быть, да, в те времена совсем и не было. Но это не совсем те установления. Если мы признаем действование Ветхого Завета, а мы с вами, вот, например, не почитаем субботу, а почитаем воскресенье, или мы с вами, допустим, не носим с собой лопатку, как необходимо, или мы там, допустим, еще не соблюдаем какие-то установления, перед каждой едой не делаем ритуального омовений, то мы делаем себя преступниками. То есть апостол Павел именно об этом говорит, что если вы начинаете возрождать вот этот Ветхий Заветный закон, а вы его не соблюдаете, то вы сами себя делаете преступниками. Зачем? Зачем на себя налагать некие бремена неудобно носимые, если это уже все не требуется? Сейчас уже в новозаветное время для нас приоритетно служит закон, самый главный закон, который ввел Христос, закон любви. И, собственно, исходя из этого закона, мы уже соразмеряем свою жизнь и делаем вывод, совершаем ли мы грех или нет. То есть не просто по факту нарушения закона, а потому что я поступил сейчас против любви, и это тем самым я нарушил главный закон Господа Иисуса Христа.
Мы услышим также отрывок из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 41 по 56. Я думаю, что большинство наших радиослушателей хорошо помнят эту историю. Это история воскрешения дочери Иаира. Иаир, начальник синагоги, прислал за спасителем, как за искусным целителем, позвал к дочери, которая была больна, и пока спаситель шел, случилось неожиданное исцеление. То есть обычно его просили исцелить, даже совершали какие-то сверхусилия для того, чтобы прорваться к нему, чтобы он вот увидел и там или как-то сказал, что отпускаются грехи, или наложил руки, или что-то как-то вступил во взаимодействие с больным. А тут в толпе к нему протиснулась женщина, которая страдала кровотечением много лет, прикоснулась к его одежде и исцелилась. И он это почувствовал. То есть это взаимодействие произошло, но без какого-то вот вербального обращения страждущего и без, собственно говоря, обращения самого Спасителя. То есть он это заметил по факту. Из него как бы какая-то часть его силы куда-то делась, и он это заметил. Но в результате и дочь Иаира он воскресил. И вот история этих двух взаимодействий, она, с одной стороны, очень отличная, с другой стороны, ведь девица тоже не просила его об исцелении, просил отец. И вообще к тому моменту, когда он до нее дошел, до этой девицы, она уже была мертва. Наша просьба и отклик. Вот мы всегда говорим, надо молиться. В плохой ситуации, когда что-то происходит, когда какие-то несчастья, какие-то события происходят для нас, печальные или трагические, помолись, попроси помощи. Подразумевает, что ты обращаешься. Но ведь если уж так по гамбургскому счету, зачем Богу наше обращение, Он же и так все знает.
Бог все знает, но Он не отменяет свободу нашей воли. И для Бога все-таки важно, чтобы мы выходили с некой инициативой, потому что как мы очень смело подчас и с упорством достойного лучшего применения выбираем зло и грех, все-таки насколько важно, чтобы человек осознанно выбирал что-то доброе и делал этот шаг. Вообще вот в этой истории очень интересно, вот вы говорите, что помимо вот этой обычной просьбы, что можно сделать, чтобы получить в своей жизни помощь от Бога. В обоих случаях люди сделали некий шаг ко Христу. То есть не просто сказали: «Господи, помоги», а и продолжили в приятной компании пить чай. То есть один сорвался, куда-то побежал, да, что-то стал выяснять, просить о помощи. Там: «Господи, вот там есть дочка, она болеет». И потом вот отец этот, ему же сказали, что дочь умерла, а Бог ему говорит: «Не бойся, только веруй». То есть он делает усилия, моральные усилия для того, чтобы не бояться, а поверить. Потому что страх, он, естественно, прогоняет всякую веру. И вот человек делает это усилие — не бояться, а верить. А женщина, которая страдала кровотечением, ну, вообще могла подвергнуться вплоть до физического наказания за то, что она, будучи в нечистоте, посмела прикасаться к человеку, делая его тем самым тоже нечистым. То есть тут я всегда, особенно когда читаю эти отрывки, обращаю внимание прихожан на смелость этой девушки, что она не побоялась. То есть когда человеку очень нужно, вот прямо вилы, он не будет думать, что у него там пятнышко на белой его рубашке, как же он пойдет. Вдруг кто-нибудь увидит, засмеют. Он понимает, что сейчас как бы не до жиру, быть бы живу. Вы знаете, вот это очень хорошо видно. То есть вот человеку вот нужно в храм. Он: «Ой, нет, у вас там храм далеко, нужно 3 остановки на метро. Ой, у вас храм открывается слишком рано или слишком поздно. Или у вас слишком долго батюшка проповедь говорит, или еще что-то». То есть вот человек находит оправдание. Но если человеку очень нужно, то ему вообще все равно. Он на коленях доползет, потому что ему, он понимает, что это просто вилы. Он просто умрет, если не это. Вот, знаете, когда человек просто читал всякие истории выживаний, как люди в страшнейших условиях выживали. Там есть даже один знаменитый фильм, который Оскар получил, как человек тоже там выжил в экстремальных условиях. Там просто ты уже не думаешь о том, а как же так, а тут вот грязно, а тут вот неудобно. Там человек вгрызается, то есть он понимает, что ему очень надо вот... кровь из носу, как у нас говорят. И поэтому этой девушке она уже там издала все врачам, уже все свое мнение. У нее не было уже каких-то таких вариантов остаться белым, белой и пушистой, как бы, чтобы ее все и похвалили, чтобы в глазах других людей выглядеть прилично. Ей уже было все равно. Ей нужно было получить вот какой-то результат. И тогда человек начинает действовать уже вот напрямую, смело. Вот. Иногда Господь именно этого и ждет от нас. Мы думаем: что, Господи, ты коснишь и не выполняешь мою какую-то просьбу? Ну так прояви, в конце концов, решимость какую-то. Может, тебе не очень надо, понимаете? То есть человек просит у Господа: «Господи, помоги мне побороться с гордыней». Но, Господи, не дай Бог, ты начнешь это реально воплощать в жизнь. Это как же, мне там начнет кто-то наступать на мой хвост, жена начнет критиковать.
Смирять,
жена что-нибудь критиковать начнет, еще кто-нибудь что-нибудь не скажет. Нет, Господи, давай как-нибудь по-другому. Ну, то есть, по правде, мне не очень надо. Мне не очень надо то, что я прошу. А сегодняшним персонажам Евангелия им было очень надо. И это всегда показывает вот как решимость такая людей, и их инициативность в итоге является источником чудес в их жизни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас просто сон всевозможных святителей, которых мы будем вспоминать. Uh-huh. Это и святитель Иона Новгородский, память его 18 ноября, и святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, память его избрание на патриарший престол, и память отцов Поместного собора Русской Церкви в 1917-1918 годах, то есть святительская неделя. Что такое вот многообразные святители разных веков, в особенности поместные, несущие на себе все черты местного колорита? У нас удивительная страна, где веками, ну, конечно, если мы смотрим исторические фильмы, нам кажется, что атрибутика историческая, она очень яркая и все определяет. Начинаем докапываться до сути, оказывается, что ничего не меняется веками. И что касается вот удивительной сложности сохранения верности православия в православной стране, это вот как раз про нашу поместную русскую православную церковь, причем на протяжении огромного количества веков в этом смысле ничего не меняется. И как Ионе Новгородскому было чрезвычайно сложно удержать православие в Новгороде, который, казалось бы, ну вот оплот, ну вот православнее не бывает. Вообще республика, которую возглавляет всенародно избранный архиепископ. Ну, мечта, почти Царство Небесное. На самом деле никакой идиллии, сплошные бунты, интриги, абсолютное непонимание, отходы от веры, постоянный торг, кому бы продаться со стороны элиты. Рядом польско-литовские магнаты, которые с удовольствием купят. И Новгород – это не город. Новгород – это огромная территория, в которую в том числе входили и Соловки. Это ленные земли этой Новгородской республики. И, собственно говоря, когда основатели общины на Соловках, тот же Зосима, пришел за помощью в Новгород, потому что местные феодалы не давали ни рыбу ловить, ни каким-то образом благоустраивать обитель, его предводительница основной группы элиты, Марфа-посадница, Марфа-Борецкая, просто выгнала в зашей. И хорошо, что был архиепископ Иона в качестве главы этого государства образования, который, собственно, и помог, и даровал все привилегии будущей Соловецкой обители. Это был как раз вот этот архиепископ. Но это, надо сказать, было одно из редких исключений в истории Новгородской демократической теократической республики. Ну, что касается и патриарха Тихона, и что касается отцов Поместного собора 1917-18 годов, тут уж, как говорится, не добавить, не прибавить. Это самый разгар расколов, смут, развала, братоубийства и всего ужаса, который можно только себе представить. Вот спрашивается, в истории, в том числе в истории церкви, есть какое-то поступательное движение или она все время ходит кругами?
История, она циклична. Есть разные теории в этом плане, в том числе там теория пассионарности, теория там определенных циклов и так далее, и так далее. Но мы, как люди религиозные, смотрим на историческое полотно как на некое движение, с одной стороны, человеческой воли, а с другой стороны, промысла Бога, который не определяет за нас, что будет происходить, то есть он не делает вот этого принципиального выбора. В том числе это было бы удобно для нас сказать, что вот это Господь благословил, чтобы революция случилась, или там гражданская война, как будто бы переложив ответственность на него за эти страшные события в российской истории. Нет, конечно, это наши грехи, причем грехи не просто отдельно какого-то Владимира Ильича Ленина, который приехал в запломбированном вагоне, а грехи народа, элит в первую очередь, и простого народа, который там с радостью и с торжеством верил всяким гадким слухам и так далее. То есть, естественно, историю во многом определяет нравственный выбор человека в отдельности и народа в совокупности. Поэтому не нужно тут снимать с себя ответственность. Очень хотелось бы сказать, что вообще это все как бы вот от нас не зависит, это какое-то некое историческое развитие, либо это просто вот Господь так захотел. Господь хочет всем человекам спастись и в познании истины прийти. Вот что хочет Господь. Господь хочет счастья своим любимым детям, которые живут на земле. А то, что мы тут периодически творим, не всегда вписывается в замысел Божий, иногда напрямую ему противоречит. Поэтому, конечно, в истории, в том числе и православных государств, тут никакого исключения нету, были очень сложные периоды, были там чуть-чуть попроще, иногда это зависело от личности правителя, от личности человека, который восходил на кафедру. Но, как мы видим, что потрясающие люди, святые, управляли государством вот там в начале 20 века, да, святой царь Николай II. На престол потом зашел патриарший после синодального периода святейший патриарх Тихон. А время было такое, что одного расстреляли, другого замучили, он стал исповедником. Ну вот, поэтому тут, знаете, нужно видеть, как Господь промышляет, что даже в тяжелейшие времена, во времена смуты, как Он заботливо посылает необходимых людей. Это, кстати, было еще в Ветхом Завете, если почитать книгу «Судей», там каждый раз происходило с израильтянами какие-то злоключения, и как только они хоть каким-то образом обращались и понимали, что куда-то не в ту сторону пошли совсем, то Господь посылал им какого-нибудь Самсона мощного, или Гедеона умного, или Девору пророчицу, которая была вдохновительницей, ну и так далее, и так далее. Поэтому тут именно мы видим через призму, с одной стороны, ответственности нас, как людей, как граждан своего государства за то, что с нами происходит, а с другой стороны, видим необычайный промысел и заботу Божию о народе, о каждом конкретном человеке. В том числе эта забота выражается через тех пастырей, через тех первосвятителей, которых он посылает. Причем эти первосвятители подчас бывают там в чем-то строгими, где-то они там не совсем такие, какие бы, может быть, люди бы ожидали их видеть. И в этом тоже есть определенный промысел, потому что в каждый период нужен там человек, обладающий определенным талантом. Когда-то нужно вот там строить, восстанавливать храмы, там где-то очень важна миссионерская деятельность, что вот именно там первосвятитель именно положил свою жизнь, там, я не знаю, как там святитель Иннокентий Иркутский или там другие святители, которые были вот в первую очередь именно миссионерами. Где-то нужен был человек добрый, примиряющий, понимающий, вот, с таким отзывчивым сердцем, как вот святитель Иона Новгородский, который вот не оставил бедных монахов, которые там пытались поселиться на Соловках, не оставил без своего попечения. То есть в каждый конкретный период такого необходимого пастыря, обладающего теми или иными талантами, особенностями характера, Господь, конечно, промыслительно людям дает.
Но что касается Ионы Новгородского, там еще, мне кажется, есть такой исторический мостик, что ли, между ним и тем же патриархом Тихоном. Дело в том, что как раз в его времена Москва только отвергла Флорентийскую унию. А человеком, пожалуй, единственным авторитетным человеком в Новгородской республике, который понимал, насколько это важно и насколько важно не иметь тесных контактов с польско-литовской шляхтой в этот момент, был как раз архиепископ Иона. И пока он был у руля, отношения с Москвой выстраивались вполне в рамках дипломатического этикета. И все рухнуло, и началось завоевание Новгорода как раз после того, как архиепископа Ионы не стало. Что касается наших святителей, которые в 17-18 году прошлого века восстановили патриаршество и попытались, не знаю, в жерле этого вулкана, которого уже началось его извержение, попытались остановить вот это разъедание церкви изнутри, они, в общем, сделали выбор такой самый критический, потому что если мы знаем много святителей, проживших долгую счастливую жизнь и скончавшихся в почете и в признании, и в довольно преклонных годах, то большинство отцов этого поместного собора закончили жизнь трагически и, собственно говоря, стали не только святителями, но и священномучениками.
Это просто цвет новомучеников и исповедников Церкви Русской, как раз те самые отцы поместного собора. И когда читаешь акты, а я в свое время, поскольку писал работу, то мне нужно было достаточно подробно изучать эти акты собора, они изданы, там их достаточно много, и причем на очень разные темы. Все знают, что там обсуждалась тема патриаршества, но, по правде, там обсуждался там, и язык богослужений, и там вопрос единоверия, и вопросы там практические, связанные с управлением церковным и так далее, и так далее. И вопросы соборности обсуждались. То есть вообще собор необычайный по плодовитости, по идейному насыщению, по спикерам невероятно образованным, которые там выступали. То есть это вот даже святейший патриарх Кирилл благословил отдельный день памяти. Он начал сейчас отмечаться в честь отцов вот этого собора поместного, потому что этого праздника не было. Вот он появился в календаре благодаря благословению святейшего. И действительно, когда начинаешь изучать, с одной стороны, какая-то такая светлая наивность немножко этих святых отцов, которые еще думали, что можно как-то вот этот жерло вулкана потушить, и как-то можно все это в какое-то русло нормальное привести, и те воззвания, которые они выпускали, буквально вот они там под пулями уже была Москва, там уже были какие-то революционные движения и все остальное. И как потом там менялась тональность, и как эти участники собора ухватились буквально за вот эту важнейшую идею восстановления патриаршества, понимая, что как раз именно фигура патриарха может стать той консолидирующей фигурой, которая будет собирать разрозненный и разбитый русский народ, который потерял только что свою страну. И сейчас вот просто нужна личность, которая соберет людей рассеянных, да, и находящихся в тревоге и в страхе. И, конечно, этой фигурой по промыслу Божьему стал святейший патриарх Тихон, который возглавил, причем он возглавил не только Русскую Православную Церковь, он возглавил тот самый сон новомучеников и исповедников Церкви Русской. Тогда это было действительно такое движение людей в сторону исповедничества, то есть таки твердым стоянием за веру православную.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Мы 19 ноября будем вспоминать преподобного Варлаама Хутынского. И хотя мне кажется, что большинство наших радиослушателей так или иначе слышали имя этого святого, но рискну предположить, что для многих это просто имя, которое воспринимается через запятую. И очень странно, потому что для наших предков он был настолько значимой фигурой, что на иконе, которая была помещена над Спасскими воротами Московского Кремля, были изображены два преподобных – преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлаам Хутынский. То есть это два святых, которые воспринимались в сердцах наших православных предков как равновеликие. Почему вот этот удивительный новгородский святой ушел как бы под спут? Может быть, потому что времена, когда Великий Новгород и вся эта Новгородская республика была чрезвычайно значима для русских земель, ушли в прошлое очень быстро, а Москва только набирала силы, и преподобный Сергий с его учениками как бы наполнил собой и ими всю нашу вот зарождающуюся церковную историю, уже московскую. Я не могу себе никак объяснить, как получилось, что вот имя преподобного Варлаама Хутынского ушло под спут.
Дело в том, что имя не только преподобного Варлаама, не так известное, или, если можно употребить этот термин, популярно среди православных. В основном у нас как... Вот есть святой, который помогает от чего-то очень сильно, там, пенициллин лечит, Матрона там...
От зубов.
Ну, нет, от зубов, антипопергамский.
Да.
А кто-то там помогает что-то найти. Вот Матрона от всего там помогает, или там помогает Ксении Петербургской найти жениха. Ну, то есть, как бы, вот есть специализация какая-то, к ним можно обратиться по этой специализации, чтобы получить конкретную себе какую-то помощь. А тут Варлаам Хутынский, он что там? Ну, Хутынский, это вообще от слова «худое», потому что там он вместе, в котором подвязался, оно действительно было не супер приспособленное для комфортного проживания. О чем ему молиться? О улучшении жилищных условий? Ну, то есть, если бы его сделали такую специализацию, может быть, народ бы действительно. Но это вот я говорю про то, что это как раз неправильно. Нехорошо, когда люди знают о каких-то святых только... исходя из того, что вот там к ним чаще всего по какому-то вопросу обращаются. Потому что, изучая жития этих святых, особенно для нас важно знать и жития именно отечественных святых, потому что некоторые приходят, вот там есть какой-то греческий там почитаемый святой, там какие-то супер чудеса происходили, но тут на нашей родной земле подвязались вот эти удивительные люди, причем Варлаам Хутынский имел знатное происхождение, он был не просто человеком как бы со стороны, а он непосредственно вот воспринявший в том числе духовную силу, которая тогда возрождалась, точнее так скажем, нарождалась в русском народе, и недаром его ставят рядом с Сергием Радонежским, потому что он действительно по духовной крепости, по напряженности духовного подвига был сравним с этим великим святым. И то влияние, которое он оказал и на новгородскую землю, и вообще на развитие монашества. Он не был первым подвижником в новгородской земле, он не был первым основателем монастыря в новгородской земле. Он был тем человеком, который наполнил это таким духовным содержанием, таким смыслом, что это все имело плоды, которые отражаются до сих пор. И люди, в том числе стоящие у власти, почитали преподобного Варлаама, в честь него называли особо княжеских кровей, чтобы мы понимали, да. Ну, там не так, чтобы при крещении, а в схеме. Там,
Василий Третий.
Василий Третий. Он так почитал его, что вот воспринял, да, его имя в постриге. То есть это вот говорит о том, что изучение жизни таких святых оно помогает не только узнать отечественную историю получше, потому что жизнь каждого святого, она связана с контекстом, с историческими реалиями того времени. И тут важно понимать, что это наши соотечественники, они к нам ближе по крови, по духу, и действительно они могут нам помочь в том самом главном, что мы забыли попросить, помимо успешной сделки, помимо там исцеления от зубной боли и так и все остальное. Это, конечно, у нас все на потребу, все животрепещущее. Но у этих людей получалось сделать, вот знаете, там правила веры, образ кротости. То есть у них получалось приобрести те духовные дарования, которые нам так необходимы. Потому что можно и ипотеку выплатить, и от болезни избавиться, но если не будет того же самого там смирения, любви, кротости, радости духовной, то наша жизнь станет пустой. И чем мы ее будем наполнять? Поэтому вот у этих святых имеет смысл просить как раз о том, чтобы нам хоть какие-то шаги в плане, может, слабо подвижничество такое воспринять, как они, и выйти сейчас из социума и пойти где-то в лесу пожить. Но выйти хотя за пределы собственной гордыни, собственного эгоизма, и начать действительно работать над приобретением вот этих даров духовных, которые нам просто необходимы для жизни. Мы даже иногда не понимаем всю серьезность положения, насколько нам это важно, насколько это преображает нашу жизнь, и насколько отсутствие этих важнейших духовных плодов делает нашу жизнь грустной, унылой и безрадостной.
Мне еще всегда казалось важным понять, ведь преподобный Сергий, он воспринял откуда-то, вот 14 век, и до этого далеко не блестящие времена для монашества на Руси. Татарское нашествие, там смуты, войны, ну, в общем, ничего хорошего. И с монастырями тоже не блестяще все обстояло. Но откуда-то же преподобный Сергий воспринял эту школу умного делания? Он же не сам ее придумал. Варлаам Хутынский жил в XII веке. И он был как раз человеком, который это практиковал. То есть изначально эта школа была воспринята, по-видимому, либо сразу вместе с крещением, либо очень быстро после. И удивительно то, что она никуда не делась, несмотря ни на какие нашествия. То есть где-то подспудно она кем-то хранилась, оберегалась, по какой-то цепочке она же дошла до преподобного Сергия, чтобы потом расцвести в том, что стали там со временем называть Северной Фиваидой. Ведь откуда-то эти монахи этот опыт брали?
С одной стороны, можно сказать, что христианство, оно же не началось только у нас на Руси в 988 году. И, понятное дело, что тысячелетняя история там греческого христианства, и там, в том числе византийских отцов, которые, конечно же, там, трудами просветителей славянских были переведены, и эти труды читали. Конечно, доступность книг была тогда гораздо хуже, чем позже, и я уж не говорю про наше время. И не всегда была возможность там прикоснуться прямо в полноте к учению, патрологическому учению святых отцов. Но, тем не менее, конечно же, наши русские монахи были в курсе, в большинстве своем, особенно такие знатные, как преподобный Варлаам. То есть какие-то книги они читали, и там была возможность прикоснуться к этому духовному опыту и начать его воплощать в практике. Ну, а поскольку Христос, он открывается, мы об этом говорили, когда беседовали про апостола Павла, который хвастался тем, что он получил откровение непосредственно от Христа, то тут то же самое. Когда человек начинает что-то делать в плане духовной жизни, когда он, может, даже иногда ошибаясь, неуверенно, еще что-то не знает, но если у него есть вот эта интенция к Богу, если у него есть устойчивое желание что-то приобрести, чего-то достигнуть, Господь обязательно это поддержит, обязательно. И многие вещи люди понимают опытным путем. И поэтому очень важно существование такого термина, как там монашеские школы. Это не означает, что сидят дети и
получится.
Да, на доске мелом что-то пишут. Монашеская школа — это вот то, что было потом, там, допустим, в Оптиной пустыне. То есть вот это духовное мудрость, передаваемая от учителя к ученику, от старца к своему послушнику, которое было и в истории Вселенской Церкви, там, в греческие святые старцы. Также это у нас на Руси было принято, и оно потом передавалось вот хотя бы того же самого Сергия Радонежского, сколько у него учеников, и как потом после того, как люди с ним пообщались, они проходили в просторы нашей Родины, основывали монастыри, где в свое время продолжалась вот эта практика духовного делания, которая передавалась уже следующему поколению монахов.
Седмица на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Финал этой недели у нас ознаменован таким фейерверком. У нас 21 ноября собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Такой праздник, чрезвычайно популярный и у наших предков, и у нас. Михайлов день – это вот то, что даже большевикам не удалось выжечь из памяти народной. А 22 ноября у нас память святителя Нектария Игинского. Это святой, который в наши святцы вошел не очень давно, святой от нас, отстоящий по времени не очень далеко, прославленный греческой церковью. Я думаю, что нам есть смысл напомнить радиослушателям, что же это был за человек. Но сначала, конечно, об архистратиге Божьем Михаиле, но говорить о том, что это один из самых популярных святых в русской церкви, бессмысленно, имея в виду, сколько у нас архангельских и Михайло-архангельских улиц, сел, церквей. То есть это вот сама топонимика говорит, что вот без святого Михаила никакой жизни русскому человеку нет. Почему именно предводитель небесного воинства? Ну, понятно, Георгий Победоносец, понятно, там бесчисленное количество всевозможных стартилатов святых, но вот эта апокалиптическая картина небесного воинства. Знаете, как-то вспоминаешь непроизвольно, кто помнит, были такие фильмы у нас «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Вот там была песня, которая предваряла: «И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет борьба добра со злом». Вот это вот приблизительно то, что сразу возникает в голове, когда мы вспоминаем святого Михаила.
Мне кажется, самое главное, что есть в его личности, и то, что так пленит сердце русского человека, это верность. Потому что когда случилась вот та самая битва, которую вы только что сказали, добра со злом, когда случилось отпадение части ангельского мира от Бога, когда Деница по своей гордыне решил сказать, что можно быть как Бог, то есть что он и есть как Бог, то восстал некто Михаил, который сказал «никто как Бог», что, собственно, и переводится так, с еврейского языка. И вот эта история про то, что Михаил остался верен Богу, более того, возглавил воинство светлых сил и не зринул все вот этих гордецов, те, кто потом станет уже силами бесовскими в преисподнюю, это, конечно, вот такой яркий образ ангела с огненным мечом, который может побеждать зло, и который может и защитить, и охранить, и который в любом случае остается до конца верен своему Создателю. Конечно, такой образ не может не тронуть сердце русского человека. Мы всегда обращаемся к ангелам небесным, и особенно к архангелу Михаилу, за защитой. И мы знаем, что если он за нас ступится, мы уже можем быть уверены и спокойны, что это будет серьезно, и что ангел Божий не предаст, не отступит, до конца будет защищать верных Господу Иисусу Христу христиан. Вот, и поэтому, конечно, у нас и Михаилов очень много, постоянно называют, и до сих пор мальчиков Михаилов нет, даже среди знакомых.
У нас первый царь из династии Романовых тоже был Михаил.
Да. И вообще это все ассоциируется с каким-то таким мужеством, с силой. Вот именно такой, знаете, силой не просто брутально жестокой, не просто сила, когда против лома нет приема, кроме другого лома, а тут сила вот такая, она истинная, подлинная, правдивая сила. Она связана с тем, что Михаил знает, кто Бог. Вот если человек знает, кто Бог, где Бог, и на каком месте в жизни этого человека находится Бог, то он становится действительно очень сильным, внутренне сильным. Вот за ним есть некая подлинная правда. И с такими людьми у меня был опыт общения с очень такими пожилыми священнослужителями, монахами, которых чувствовалась вот просто ну, невероятная сила. Именно поскольку они знали, кто Бог. Ну, не в полной мере, никто не может похвастаться, что он знает 100% Бога, конечно, нет. Был такой еретик, Евномий, по-моему, его звали, который говорил, что я знаю Бога как свою ладонь, но он и еретик. Но вот хотя бы понимать, что величие Божие, вот его любовь к нам и так далее, вот все и верность Создателю надо делать человека сильным. И да, это, конечно, вдохновляет образ святого архистратега Божьего Михаила, вдохновляет нас к жизни такой праведной, святой и последовательной.
Ну, память святителей, она тоже нас вдохновляет. Но тут ближе как раз то, о чем мы уже сегодня говорили. Кто-то от зубов, кто-то еще от чего-то. Вот что касается святителя Нектария Егинского.
Ну, у него четкая специализация.
Он от рака. Он от рака. Но на самом деле удивительно то, что он по житию совершенно какой-то русский. Вот когда читаешь житие, такое ощущение, что вообще-то прям совсем наш. И вся эта пестрая жизнь, которая началась с работы на фабрике, и это совершенно удивительное отношение к Богу с детства, когда ребенок хотел помочь семье и устроиться там подмастерьем на фабрику, и не в чем было ходить, потому что не было ботинок, написал письмо Богу.
Да, и написал кому? Иисусу Христу.
На небо. Вот это, причем это был самый конец XIX века, то есть, в принципе, вполне себе атеистическое воспитание, теория эволюции, ну и вообще все, что привело к XX веку. Ребенок вот по-прежнему абсолютно чисто и безраздельно верил, что если написать письмо, но оно действительно попало в руки хорошему человеку, который действительно купил ему эти ботинки. Но вообще все, что с ним связано, оно как-то ложится на наше восприятие того же Варлаама Хотынского или преподобного Сергия Радонежского. Но, конечно, вот его финал его жизни, когда он заболел, и когда он попал, будучи архиепископом, в больницу для бедных, то есть епископ, у которого нет денег для того, чтобы самого себя вылечить. И в этой больнице, естественно, мало кто оказывал ему какое-то особое лечение. Скорее всего, это был, ну, как хоспис, только очень плохого качества. И чудеса, которые начали совершаться буквально, когда он только скончался, потому что у него в палате лежал разбитый параличом человек, его стали раздевать, чтобы унести в морг, и рубаху, в которой он лежал перед смертью, просто кинули на соседнюю койку, и этот человек выздоровел. Ну, не говоря уже о том, что и тело мироточить начало буквально еще до похорон. И с тех пор вот многие обращаются за помощью, за молитвами именно в болезни онкологической. У нас в детском хосписе есть его часовня. Насколько все-таки это важно? Вот мы иногда достаточно иронично говорим о собственной приверженности молитвам от зубной боли, но насколько действительно важно в каких-то телесно-житейских земных нуждах обращаться к помощи святых?
Ну, понимаете, святитель Нектарий, он сам заболел онкологией. Он знает, что это такое. Когда люди приходят и говорят мне: «Отец Николай, расскажите, а как правильно проводить жизнь в монастыре? Или как вот проходит постриг монашеский? Расскажите, пожалуйста». Ну, я могу, может, в общих чертах что-то рассказать, но я сам этого не переживал. Я не был монастырским жителем в плане того, что я не принимал монашеский постриг. И вот изнутри не могу все это рассказать. Могу только извне рассказать, и не всегда мои слова будут компетентными и правдивыми. То есть это все равно будет мнение человека со стороны. А вот когда ты сам искушен быв, то ты можешь искушаем помощи по слову апостола Павла. То есть человек, который вот Пантелеимоном обращаемся за врачеванием, так он и врач. Понятно, что в этом плане есть некая логика в таком обращении. Вот. И там я, допустим, иногда, когда еще был, хотел сказать, когда был молодым, сейчас пошла старость. Ну, просто помню в бытность, когда только меня там руку положили, я часто подходил к иконе Иоанна Кронштадтского и говорил ему, что вот, отец Иоанн, ты был священником таким, ну, потрясающим, что вот тебя помнят до сих пор все. Вот, у тебя получалось как-то пасторски правильно подходить к людям и вот общаться с ними, помогать. Я прямо просил у него, чтобы он мне помог быть достойным священником, чтобы мне не посрамить молодому совсем человеку священнический сан. У меня была не беспочвенная такая боязнь. Вот, поэтому, то есть, тут понятно, что человек тебя понимает, то, что сам через это проходил. Он тоже достаточно молодым человеком стал священником. И вот то же самое тут. Мы понимаем, что Нектарий, помимо всех своих злоключений и приключений в жизни, помимо своего подвига духовного, он действительно понес вот эту тяжелую болезнь, которая, может быть, существовала, кстати, и раньше, но просто они не писали, не говорили, не могли понять, что именно из-за этого человек умер. Ставили ему какой-то диагноз, который связан с последствиями онкологии, а не самой онкологии. А тут мы просто уже точно знаем. И поэтому человек, который страдает, допустим, этим заболеванием, он понимает, что есть святой, который его понимает. Он говорит: вот у меня такая боль, а у святителя Нектария, по воспоминаниям, была тоже очень, очень сильная боль, страшная боль. И как вот в таких условиях он остался не просто верным Богу, а еще и добрым монахом и пастырем, то, что он там еще о ком-то заботился, как-то думал о ком-то другом, хотя боль делает человека эгоистичным. И как вот в этот момент не зароптать, и как вот правильно, да, обратиться, чтобы Господь дал какое-то утешение и исцеление, вот, тут ты уже понимаешь, что действительно вот этот святой, он в курсе. То есть можно онкологическому больному молиться и Пантелеимону, и святителю Луке Воино-Синецкому, Крымскому. Вообще мы, в итоге мы все-то молимся Богу. Даже когда обращаетесь к Нектарию или к Пантелеимону, они все равно обращаются к Богу, потому что единственный, кто может помочь в любой ситуации, это только Бог. Он единственный податель всех благ. И когда мы обращаемся к какому-то конкретному святому, мы не воздвигаем из него Бога. Матрона помогает не сама по себе, или Ксения Петербургская, или святитель Николай. Они помогают, потому что они обращаются к Создателю. Вот, и мы все вместе, едиными устами, единым сердцем, славим и воспеваем Бога. Тогда, да, действительно, просто мы как бы просим доп. Помощи, поддержки, потому что мы сами обращаемся к Богу, но мы, поскольку в низшей лиге, или мы даже в юниорской лиге еще играем, то мы просим все-таки спринтеров подойти и нам помочь. И с их помощью есть больше шансов выиграть.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Жемоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».